убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19.06», программа «Баррикады», у микрофона Айсиль Гериханова. В студии у нас сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», и Максим Калашников, писатель-футуролог. И биться за свои позиции наши гости сегодня будут по перестройке, которая началась 30 лет назад, по тем итогам, как можно это расценивать, больше вреда или пользы принесла перестройка. По этому же поводу ВЦИОМ проводит опрос, и получается, что 55 респондентов, то есть большинство по-прежнему, да, считает, что все-таки перестройка принесла стране больше вреда, чем пользы. Но надо также отметить, что положительная некая динамика в оценке перестройки отмечается, потому что в 2010 году, например, что больше вреда принесла перестройка, чем пользы, считало гораздо большее количество людей, там доходило до 60%. И все-таки ваша позиция. Вот если вам задают такой же вопрос, сначала, наверное, начнем с Леонида Гозмана. Больше вреда или пользы?
Мне кажется, совершенно неправильно поставлен вопрос. Я уж прошу прощения перед уважаемыми коллегами из ЦУМ. Вопрос поставлен неправильно, потому что на самом деле есть два вопроса. Мог ли сохраняться Советский Союз в том виде, в каком он существовал до 1985 года? И мой ответ, безусловно, нет, никаких шансов не было, он должен был меняться. А вот второй вопрос, все ли оптимально делало тогдашнее руководство страны во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым? Разумеется, нет.
То есть вы считаете, что перестройка, перемены, реформы тогда нужны были?
Абсолютно. Они были жизненно необходимы, страна не могла существовать, я могу показать, почему очень легко.
Максим Калашников, вы с этим согласны?
В Советском Союзе в те времена не было противников реформ практически. Все знали, после брежневского бардака все хотели реформ. Просто никто не хотел вот этого. Из того, что сделали Горбачев и все его последующие, те, кто был за ним. Вот. В результате, естественно, перестройка кончилась национальной катастрофой, потом страшным одичанием в 90-е, вот, потом нынешним межвременем. Я думаю, что через 30 лет мы оказались в том же положении, и мы пошли к новой перестройке.
А вы говорите, по сути, и вы, и Леонид Гозман говорите о том, что перемены, да, были нужны, но не такие, которые начались. Давайте тогда по порядку. С чего началась перестройка? Сначала это была замена старых кадров на новые, как я понимаю, вот с этого началась. А дальше, что касается уже конкретных, да, перемен, все-таки смягчение цензуры в СМИ, снятие запретов с того, что раньше считалось табу. А дальше в этот же период публикуется, но если мы говорим о культурной жизни, ранее запрещенная литература. В экономике появляется часто предпринимательство, там, кооперативы. То есть вот это с этим, это было плюс или это было минус?
Это было очень неудачное воплощение, в общем-то, нужного замысла. Дело в том, что Горбачев, ну, вообще КПСС настолько деградировало к тому времени, что породило Горбачева. У Горбачева был хаос в голове, соответственно. Мозги партии оказались пустыми. Вернее, тех, кто взял в руки судьбу перестройки, это были, в общем, люди, с одной стороны, с хаосом в голове. С другой стороны, это были прозападные референты, которые, в общем, уже будущего страны не видели Советского Союза и вели дело к капитуляции. Надо было построить последовательную системную политику перестройки. То есть, как если сравнивать с ракетой, надо было включить сначала первую ступень, она отработала вторая, третья. Горбачев и его команда были похожи на людей, которые включили кнопку всех трех ступеней сразу, и ракета взорвалась.
То есть у вас тут вопрос в главным образом профессионализма Горбачева. Вы считаете его...
Нет, не Горбачева, я имею в виду, что сама вот элита, скажем, правящая элита, она настолько прогнила, она настолько, в общем, была лишена интеллектуальной самостоятельности, настолько не верила в собственную страну, что, в общем, она и устроила катастрофу. Она устроила хаос вместо перестройки, на самом деле. Но сейчас мы видим практически то же самое.
Вы говорите о том, что слишком быстро начали проводиться реформы, правильно я понимаю?
Нет,
в этом главная ошибка.
Нет.
Вы говорите, что сразу были включены, по сути, все скорости.
Все ступени, я хотел сказать.
Все ступени.
Начинать надо было, конечно, с экономики. Безусловно, с экономики. Надо было дать укрепиться классу вот таких крепких хозяев.
Но с этого же и начиналось, как я...
Начиналось очень непоследовательно.
Ну в чем непоследовательность, объясните?
Ну хорошо, давайте начнем с того, что первое, что вы делаете, страна это, по сути дела, громадное предприятие. Ну, упрощенно, если немножко смотреть. Первое, что ты делаешь при начале перестройки, ты отсекаешь ненужные расходы, оптимизируешь их, приводишь в порядок. Надо было навести порядок с гонкой вооружений. Она была бессмысленна со стороны уже Советского Союза. Я говорю, как исследователь, как певец СССР-2, как певец военно-промышленного комплекса русского, я говорю, что гонка вооружений была дурной. Надо было ее оптимизировать. Второе. Надо было отсечь совершенно ненужные внешнеполитические затраты. На помощь этим бантустанам, нам совершенно ненужным. Можно было на Германии, извините, на соединении Германии еще лет 30 доить с немцев, сколько держат там войска. То есть первое, это то, что лежит на поверхности. Горбач начал с того, что начал просто сдавать позиции, понимаете? Мало того, он сначала вообще пошел на обострение, так сказать, гонки вооружений, причем очень, кстати, нерационально начал тратить деньги. Он пошел на обострение войны в Афганистане. То есть первое, что он упустил, это просто рационализацию расходов.
Леонид Яковлевич, вы согласны вот с такими претензиями к тому, как проводилась перестройка? И, по сути, ваш оппонент называет вот тот период хаосом.
Ну, это был очень сложный период. Во-первых, я хотел бы сказать добрые слова о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Я вообще думаю, что, знаете, у нас такая дурная традиция пинать прошлых властителей, когда живо им поют осанну, а потом их начинают пинать. Михаил Сергеевич Горбачев вел себя часто непоследовательно, мне многое из того, что он делал, казалось неправильным, но я искренне благодарен ему за один важный выбор, который он сделал. Дело в том, что у него было, на самом деле, два стратегических пути. Он мог пойти по пути либерализации, по которому он пошел, со всеми его проблемами, сложностями, недостатками там, и так далее. Да? Нигде и никогда освобождение не проходит легко. Ни освобождение черных рабов на юге Соединенных Штатов, ни освобождение крестьян у нас. Вот, ну, нигде оно не проходит легко. Везде это очень сложный процесс. И очень противоречивый, с массой недостатков. А мог он закрутить гайки, устроить репрессии и еще какое-то время продержаться у власти и продержать всю эту прогнившую систему. Вот он выбрал либерализацию. Я за это ему бесконечно благодарен. Я считаю, что этим он заслужил благодарность человечества и благодарность нашей страны. И я уверен, что когда улягутся все волны, то, в общем, ему будут люди благодарны. Ну, я надеюсь на это, скажем так. Вот. Теперь, что мог и чего не мог сделать Михаил Сергеевич Горбачев? Значит, ну, сравнение страны с предприятием, это все-таки, ну, Максим, простите, это 19 век. Страна не похожа на предприятие совершенно. Михаил Сергеевич попал, и вообще все руководство страны попало в жуткую совершенно ситуацию тогда, в совершенно жуткую. Ситуация была безнадежной. Дело в том, что порядка 80% нашего экспорта составляло сырье, ну, примерно так же, как сейчас. 60. Да? Вот. И когда, ну, вместе с металлом получается 80%. Значит, если... Можно я это говорю? Значит, часть экспорта, который составлял не нефть и прочее, это были наши поставки нашим зарубежным друзьям, как выразился Максим Бантустаном, да? Значит, которые за них никогда и ничего не платили, разумеется. Это мы просто так давали. Ну, так же, как оружие мы просто так давали всяким революционным бандитам, неизвестно зачем. Так вот, когда, к сожалению, большевики, придя к власти, ну, Горбачев расплачивался за то, что 68 лет делали большевики. Придя к власти, они что сделали? Они, во-первых, уничтожили крестьянство русское, да, вот оно было, ну, в его лучших представителей они были уничтожены просто как класс. Они выдавили из страны, ну, частично уничтожили, частично выдавили из страны людей творческих, инженеров, там, ну, тех, кто могли вообще действительно создавать, вот, и они не смогли создать конкурентоспособную промышленность. Мы никогда ничего не производили такое, что было по качеству лучше, чем у других. Либо мы производили единичные образцы, как, допустим, корабль «Восток», который запустил Гагарина, да, но эти единичные образцы стоили совершенно безумных усилий. Жванецкий когда-то сказал, мы можем сделать телевизор не хуже японского, но один. В серию мы поставить не могли ничего. И поэтому при разрушенном сельском хозяйстве, при отсутствии конкурентоспособности, конкурентоспособной промышленности, мы могли кормить население, вот население могло кормиться исключительно за счет продажи там, нефти и всего прочего. Когда рухнули цены на нефть, кстати, они рухнули в значительной степени из-за нашей агрессии в Афганистане, значит, когда рухнули цены на нефть, тогда у государства просто не было денег. Сначала мы стали брать, Советский Союз стал брать кредиты. У нас была хорошая кредитная история, и нам кредиты давали довольно легко. Некоторое время мы брали кредиты, потом выяснилось, что мы не можем их оплачивать, и тогда нам пришлось перейти к так называемым суверенным кредитам. То есть, когда кредит нам давало государство другое, или государство другое гарантировало этот кредит перед своими частными банками. Знаете, вот когда вы берете суверенный кредит, то это кредит называется политически связанный. То есть это означает, что когда вы берете эти деньги, вы не все можете делать. Вот что-то вы можете делать, что-то вы делать не можете, да? Вот, иначе вам их не дадут. И вот все то, в чем обвиняют Горбачева, как в слабости, зачем он отдал Восточную Европу там, и так далее, а вообще посмотреть на него, как бы он ее не отдал, когда у нас просто ну, хлеба хватало на какие-то там небольшие дни. Да, в стране и без постоянных поставок мы не могли жить.
То есть, Леонид Яковлевич, секундочку, Максим Николаевич, мы вам дадим возможность высказаться. То есть, вы сводите к тому, что есть такие тоже обвинения, что часто с перестройкой связывают экономический упадок, экономическую нестабильность, но вы говорите о том, что Горбачеву уже досталось абсолютно истощенная экономика.
Поймите, пожалуйста, всегда в экономике так. Вот экономика очень такая инерционная штука, да, и то, что делает там один президент или один царь, да, плоды этого пожинает другой. Это всегда так. Рейган сделал великолепные, так сказать, шаги в экономике Соединенных Штатов, пожинали плоды Буш и Клинтон. Так Ельцин сделал очень многое для подъема российской экономики, плоды пожинал Путин.
Плоды мы сегодня, собственно, и начале 2000-х.
Конечно,
ваши аргументы против, как я понимаю.
Безусловно, гражданин Гозман сейчас оправдывает Горбачева, поскольку он...
Давайте обращаться к господину, потому что гражданин от НКВД.
Вы для меня не господин, вы для меня гражданин.
А, понятно.
Максим, но все-таки без личностной оценки ваши, соответственно, комментарии, аргументы в отношении политики.
Я сижу рядом с ярчайшим представителем вот этих либеральной нечисти, которые, в общем, сейчас оправдывают...
Давайте без оскорблений. Мы говорим все-таки об истории.
Извините, я еще раз говорю. Я услышал сейчас поток лжи. Ну, во-первых, Горбачев...
Опровергните ее вашими аргументами.
Экономика Советского Союза в 1985 году истощена не была. Советский Союз завозил от 20 до 50 миллионов тонн хлеба в год на 300 миллионов населения. Сейчас он тоже фактически завозит хлеб, только в другой форме, в форме готового мяса. Советский Союз собирал 200 миллионов тонн в среднем, так сказать, его был сбор урожая. И сельское хозяйство производилось, во всяком случае, не меньше, чем сейчас на душу населения. Извините, производилось очень много того, что было конкурентоспособно. Я жил в контактной зоне, не в Москве, я жил в Одессе. Я видел, что покупали у нас поляки и вывозили на Запад. Брали, то есть советская электроника, советские бытовые электроприборы брали. Прекрасно, они там шли. Продать на современном рынке при нужной кредитной поддержке, ты мог все буквально. Когда открыли границы, сколько из Союза стали вывозить? У Союза был огромный экспортный потенциал. Качество советских самолетов гражданских, оно тоже было общепризнано. Да, они были не такие экономичные, как современные. Но, извините, для большинства стран мира это были вполне конкурентоспособные товары. То, что Горбачев, называют Горбачева, как они называют Башком, они оправдывают себя. То, что они сделали в 90-е, что они сделали с моей страной. Они фактически уничтожили ее реальный сектор. Они провели реформы, которые фактически уничтожили 13 миллионов человек в Российской Федерации. Естественно, не оправдывают. А кто такой Горбачев? Ну, вспомните его речь. Надеюсь, если вы согласны, что способность связно излагать свои мысли, это способность вообще, так сказать, показатель здравого ума. Вы вспомните речь Горбачева. Это же ни о чем. Понимаете, в чем дело? Так вот, я что говорю. Имеющимися мощностями, огромной армией хорошо обученных рабочих, инженеров, исследователей, можно было сманеврировать, выпускать вполне конкурентоспособную продукцию, которую я видел, как она создавалась. А уже к 90-му, 91-м году Советский Союз в рамках конверсии создал великолепные образцы конверсионной экспортной продукции.
То есть вы хотите сказать, что рухнувшие цены на нефть тогда никак не повлияли на нашу экономику?
Значит, с ценами на нефть. Советский Союз получил от нефти 20 миллиардов долларов, тех долларов. Это примерно 40 нынешних. На долю внешней торговли приходилось 3% ВВП. На долю экспорта машины и оборудования из Советского Союза приходилось 40% его экспорта. Экспорт шел в том числе и в развитые страны. Станки с числовым программным управлением одесские шли на Запад. Единственное, мы плакали, они электронику меняют, мы переживали. Теперь бы, да дай бог, чтобы станки вообще шли на экспорт. Извините, та же «Лада», «Нива», она до сих пор поставляется тогда, она поставлялась десятками тысяч во Франции. Смотрите некоторые фильмы, там же Нивы бегают. То есть у нас было чем торговать с Западом. Когда еще открылись границы, они приехали: господи, у вас прекрасные ферросплавы, у вас прекрасные есть разработки в
Подождите, следуя вашей логике. В начале программы вы сказали, что перемены экономические в том числе просто нужны были, и что мы уже находились на той стадии, когда по-другому нельзя было. А сейчас вы рассказываете о том, как прекрасно расцветала советская экономика, и как все было хорошо.
Нет, я не говорю, что она расцветала. У нее было множество проблем. Она нуждалась в лучшем менеджменте. У Китая были гораздо более плохие стартовые позиции. У Ли Куан Ю в Сингапуре тоже были они хуже. Просто Советский Союз напоминал глыбу необработанную, но очень хорошего мрамора. Нужно было отсечь лишние части, превратить его в скульптуру. А Горбачев и его последующие, либеральные, они эту мрамору просто раздробили на кусочки.
Что у вас вызывает конкретное недовольство конкретными мерами Горбачева? Вы в начале программы сказали, что надо было сначала провести ревизию наших расходов на вооружение.
Оптимизацию расходов страны. Страна похожа на семью, страна похожа на предприятие. Это будет в 19-м, 20-м, 21-м веке.
Что касается частного предпринимательства, кооперативов, рыночных элементов, всего этого.
Что сделал Горбачев? Он попытался начать развивать частное предпринимательство. На этом, кстати, пути были успехи, особенно к 90-91 году, пока не пришли либерализаторы и это не смыли, не срезали эту первую волну. Но он, во-первых, он не обеспечил защиту от их от криминала. Третий момент. Он, соответственно, разрушил препятствия между наличным и безналичным обращением. Он многие кооперативы превратились просто в лавочки по обналичиванию безналичных рублей.
То есть главная ваша претензия к Горбачеву, что, проводя рыночные реформы, он не защитил, и к его команде, не защитил бизнес от криминала?
Он не защитил бизнес от криминала, он не защитил бизнес от проникновения туда криминала. Дальше. Он не дал стать фактически, он не создал условия для развития именно производственного предпринимательства, прежде всего. Он через буквально 2 года предпринял такие экономические шаги, которые начали подкашивать производство.
Какие это?
Во-первых, он реформа предприятий, которая фактически оставляла их в жестком подчинении министерства, сохраняла отчисления от предприятий в центр, при этом фактически давала им освобождала ценообразование. Он начал механизм инфляции. Он включил те механизмы, которые начали вымывать дешевые товары с рынка и так далее и тому подобное. Это разговор не для радио.
Леонид Гозман, вы согласны с этими претензиями?
Ну, понимаете, это все-таки я не хочу переходить на личности и как-то поддерживать такой хамский тон, который задал мой оппонент, этого я делать не буду. Я только хочу заметить, что он представляет группу проигравших реваншистов, потому что он сказал, что мы разрушили его страну, а что же он ее не защитил? Где же он был? Почему он позволил это сделать? Ну, после драки махать кулаками и приходить сюда с гербом СССР на груди и гимном СССР на спине, как вот футболка, но это мало кому видно. Вот, знаете, никогда никому не удавалось вернуться в прошлое. Реваншисты немецкие, реваншисты в разных других странах, они всегда проигрывают. Ну, господин Калашников тоже, естественно, проиграл. То, что он говорит про деятельность Михаила Сергеевича Горбачева, я говорил, что там было очень много ошибок сделано. Ну, это не значит, что это можно судить, вот, судить об этом столь непрофессионально и так верхоглядски, как делает господин Калашников.
На ваш взгляд, можно ли было, вот, проводя эту перестройку, начиная все эти реформы, когда Горбачев и его команда только задумала, да, провести все эти изменения, все-таки сохранить Советский Союз?
Да, по-видимому, можно было. По-видимому, можно было. Нельзя было сохранить 3 республики Прибалтики. Это было безнадежно. Они должны были... Ну, совершенно было очевидно, что либо надо воевать, а на войну не было ни моральных, ни физических, ни финансовых ресурсов. Либо надо было примириться с тем, что они уходят. И то, что он примирился, он правильно сделал. Хотя, надо сказать, что здесь он сделал некоторые ошибки, когда он пытался удержать силой, там, Вильнюсская телебашня, убийство там и так далее. Было совершенно никому не нужно. Вот. Можно было сохранить, но это требовало действительно значительно более аккуратного управления. Кроме того, надо сказать, что, понимаете, вот национальная политика, я имею в виду не этническая, а вот политика по отношению к национальным окраинам, которую проводила наша империя и до революции, и после революции, она, по-видимому, была, ну, мягко говоря, не самой эффективной. И партийная номенклатура республик с огромным удовольствием пошла на распад СССР, потому что она превращала каждого зависимого от Москвы первого секретаря ЦК Компартии Республики в независимого хана, султана, президента там, и так далее. Вот. Но если бы народ в этих республиках был против распада СССР, то не было бы распада СССР. Значит, надо сказать, что ведь везде, кроме Российской Федерации, на референдуме проголосовали за независимость. И еще одна очень важная вещь. Понимаете, вот такие изменения, тектонические изменения, они не происходят иначе, как по воле людей. Вот просто не происходит. Но я хочу вам напомнить, что не Горбачев, а Ельцин подписал, ну, Горбачев еще был президентом, подписал указ, запрещающий, будучи уже президентом Российской Федерации, РСФСР еще тогда, подписал указ о запрещении деятельности парткомов Коммунистической партии Советского Союза на предприятиях. Да? Был, ну, вот как вот, закрыл. Вот на всех, ни на одном предприятии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики не пришли люди к комнате родного парткома и не защитили его. Понимаете, вот всем оказалось наплевать. Да? Это означает, что система в тот момент себя изжила. И спорить можно о том, оптимально или неоптимально Михаил Сергеевич выходил. Но, вы знаете, после того, как прошел тяжелейший период, ну, спорить, конечно, можно, это надо изучать и понимать и так далее, но уж точно не надо пинать ногами тех, кто взял на себя ответственность за страну в столь непростое время.
Но у меня тогда вопрос и к Максиму тоже, и позже, наверное, и к Леониду Яковлевичу. Вот то, что вы говорили, недовольство в этнических республиках, но встал национальный вопрос, ведь это так или иначе, все это появилось именно и пришлось направление Горбачева, вот в таком вот формате.
Ну, это не совсем так.
Я отвечу, так сказать, коли так. Ну, во-первых, вы, гражданин Гозман, носите символы трехцветное знамя двуглавого орла, так сказать, вообще рухляди. Во-вторых, истории не закончились. Вам привет от Владимира Квачко, он, в конце концов, выйдет, и в ходе новой перестройки мы с вами еще встретимся. Я надеюсь, я не повторю ошибку. Сказать, своей 25-летней давности нечисть будет уничтожена.
Максим, давайте все-таки вернемся к предмету дискуссии.
Да, следующий момент. Не надо смешивать КПСС. Я никогда в жизни не был коммунистом. Я рокер-металлист. Я сейчас, могу себя назвать национал-футуристом. Так что борьба еще не закончена. И в ходе новой перестройки опять станет вопрос о будущем страны.
Так что посмеемся под конец.
Дальше. Все эти национальные волнения надо было давить быстро и жестко. В том же Карабахе при Сталине задавили за один день. 26 смутьянов было поставлено к стенке. У меня, простите, тесть покойный из Нагорного Карабаха. Я знаю, как тогда делали. А здесь запустили.
И вы считаете, уничтожение людей, это, в общем-то, один из действенных способов?
Да, это нормально. Чтобы иногда нужно уничтожить 26 человек, чтобы живых остались миллионы. Потому что то, что случилось потом, простите, я в силу возраста помню трагедии 90-х годов, когда люди, приезжая из горячих точек, они с ума сходили, когда видели перепиленных заживо циркулярными пилами, когда видели зверски изнасилованных русских женщин, которым в лоно напихали, извините, потом черенки от лопат. Так вот, чтобы такие подонки не резвились, нужно было вводить жесткий совершенно режим и давить в зародыши. Когда, простите, я Гозман долго говорил, когда в августе 91 года был введен ГКЧП, это совершенно переточное заведение, все так называемые суверенные президенты подняли лапки вверх и готовили письма с приветствием ГКЧП. Я работал тогда в вечерней Москве. Если бы дурное ГКЧП не запретило тогда газеты сразу, эти газеты демократические вышли бы с льстивыми посланиями. Наконец-то введен особый порядок управления страной. Все было возможно удержать под контролем.
Максим Калашников считает, что возможно и нужно убивать людей, расстреливать мятежников для того, чтобы сохранить в стране порядок.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». 19.36. Программа «Баррикады» продолжается. У микрофона Асиль Гериханова. И разговор непримиримых у нас тоже продолжается. В студии у нас Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союза правых сил», и Максим Калашников, писатель и футуролог. И вот уже слушатели реагируют на ваше выступление по телефону 7373948. Чуть позже вы сможете задать вопрос. А смс-портал плюс 7 925 48 948. В Твиттер тоже можете писать «Собака говорит МСК» и сообщение в прямой эфир на сайт говоритмосква.ру. И вот что нам пишут слушатели, комментируя ваши высказывания, Максим, до новостей. Говорит, что совершенно прав Максим Калашников. Уничтожили бы тогда кучку негодяев, сохранили бы жизни миллионам людей. А к вам вопрос, Леонид Гозман. Все-таки вам как такая позиция? Вообще Горбачева неоднократно многие политологи и те, кто были его современниками, упрекали в недостаточности жесткого управления.
Я хочу все-таки сначала отреагировать на то, что сказал господин Калашников. Значит, он назвал трехцветный флаг, флаг нашей страны, и герб нашей страны назвал рухлядью. Вот для меня государственные символы нашей страны рухлядью не являются.
А оскорбление государственных символов тоже санкционируется законодательством?
Я не прокурор, это не мое дело, на самом деле. Я просто хочу сказать свою позицию, да? Что мне может нравиться или не нравиться конкретные действия руководства нашей страны. И многие из них, и очень многие из них мне резко не нравятся. Но флаг моей страны – это флаг моей страны. Под этим флагом вот все происходит. Понимаете, под этим флагом, между прочим, люди умирают. И с этим гербом. Мне кажется, что это неправильно. Неправильно так выражаться. Я с вами вообще не разговариваю. Вы еще чего хотите? Чтобы я с вами, что ли, разговаривал напрямую?
Так что касается оценки действий Горбачева и то, как он реагировал на этнический конфликт.
Мне кажется, что он был непоследователен. Действительно, я это уже говорил, он был непоследователен. Репрессии бы ни к чему хорошему не привели. И как раз в нашей стране, это, знаете, может, в какой-нибудь там благополучной Бельгии, если она была благополучная, или там еще где-нибудь, может, можно говорить, вот, а если бы расстреляли 26 негодяев и так далее. В нашей стране, к сожалению, в течение 70 лет опыт массовых расстрелов негодяев, троцкистов, врагов народа разнообразных и так далее был. И ни к чему хорошему это никогда не приводило. Я вначале говорил, что я искренне благодарен Михаилу Сергеевичу Горбачеву за то, что, выбирая между либерализацией и репрессиями, он выбрал либерализацию. Он, к сожалению, к репрессиям тоже пытался прибегать. Он пытался прибегать к репрессиям. Это и в Тбилиси в 89-м году, в апреле, когда девчонок там убили саперными лопатками, это и Вильнюс в январе 91-го. Такие случаи, к сожалению, были. Но их было все-таки меньше, чем могло было быть. И надо понимать, что никаких возможностей на самом деле проводить массовые репрессии у Михаила Сергеевича уже в тот момент не было. Но было бы, конечно, только хуже. Была бы реальная война. Посмотрите, вообще произошло тогда, в 85-м-91-м, вот в этот период, произошло на самом деле чудо. Произошло чудо. Гигантская империя распалась без масштабной гражданской войны. Вот то, чего боялись все, то, чего боялись югославского варианта, только в стране с ядерным оружием, занимавшей шестую часть суши. Это была бы планетарная катастрофа, была бы катастрофа для всех, и никто бы не пережил. Вот Горбачеву и Ельцину потом удалось при всех сложностях, ошибках, которые они оба совершали, при этом им все-таки удалось
не допустить гражданской войны. Это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союза правых сил», который, в общем-то, считает это главной заслугой, что первое, Горбачев выбрал путь либерализации, и второе, что распад такой большой империи обошелся без гражданской войны. Я присоединяю наших слушателей к разговору 7373948. Слушаю вас, ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, тоже наушники. Да. Да, как вас зовут? Алло. Еще раз попробуем. 7373948, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Спасибо за вашу программу.
У вас кому вопрос?
Таких людей, что вы пригласили хороших, особенно Калашникова.
Так ваш вопрос.
Мой вопрос. Освободят героя России, кавалера многих орденов.
Спасибо, но это не по теме нашей программы. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к гражданину Гозману.
Да, пожалуйста.
Вот он, значит, хотел вас спросить. Вот вы говорите про то, что Россия является вашей страной. Мне кажется, если сейчас вас взять за одно место, вашей страны...
Спасибо. Давайте попробуем оставаться в рамках эфирной лексики,
знаете,
и говорить по теме.
Скажу одно слово. Дело в том, что вот в разных странах, не только у нас, есть фашисты. Это нормально. Один из них только что звонил. Люди, которые пытаются граждан своей страны разделить на категории. Иногда им удается прийти к власти. Им удалось прийти к власти в Германии в свое время. Я очень рад тому, что именно наша страна внесла столь существенный вклад в то, чтобы уничтожить гитлеровский фашизм. Наши фашисты тоже не имеют никаких шансов.
Но наша, Максим, страна, да. Наша страна не проливала кровь для того, чтобы к власти пришли те, кто пришел в 91-м году. Чтобы вот такие люди, кто сидят рядом со мной, сейчас...
Максим, давайте все-таки без личностных оценок.
Владимира Васильевича вряд ли освободят. Вот. Следующий момент. Никаких массовых репрессий не требовалось. Нужны были точечные усилия. 26 расстрелянных – это не массовые репрессии. Зато те, кто попал под каток резни тогда, в том же Сумгаите, те же русские, кто в Баку попали, они бы сказали спасибо за это. Кстати, Горбачев применял силу непосредственно. Он трусил.
А как вы оцениваете? Вы как оцениваете жертвы? 26 человек, тысячи. Как у вас ваш баланс на весах работает?
Баланс, хорошо объясню. По подсчетам Игоря Гундарова, сверхсмертность с 91-го года только в Российской Федерации составила 13 миллионов человек. Это уморенные, так называемые, распадом Союза, так называемыми реформами, прочими, прочими. Вот на чаше весов 13 миллионов в РФ, около 7 миллионов на Украине. В Белоруссии тоже были потери, но, в общем, в общей сложности, а я считаю русскими украинцев, великороссов и белорусов, мы потеряли около 20 миллионов человек, фактически так же, как в Великой Отечественной войне. Так вот, на одной чаше весов несколько сотен смутьянов, и мерзавцев.
Подождите.
А на другой стороне 20
миллионов. Максим, вы сейчас называете цифры, и вот этими цифрами, когда апеллируете, говорите, что это напрямую связано с развалом Советского Союза. Откуда у вас такие данные?
Потому что это, еще раз говорю, это сверхсмертность по сравнению с 80-ми годами. Потому что по сравнению с 85-87-ми годами, извините, вследствие смертности. При этом, естественно, падение рождаемости. Простите, мне 25 лет было в 91-м году, я понимаю, с чем столкнулись молодые семьи тогда, и почему спикировала рождаемость. Так что кому-то надо доказывать, я доказываю это с цифрами в руках, сколько миллионов мы потеряли. Поэтому не надо мне про слезинку ребенка и прочее. Если бы вы видели озверевшую толпу в 90-х, вы бы так не говорили, которые расправлялись над людьми. И в том же Вильнюсе надо было давить. Идти до конца. Горбачев ничего не доводил до конца.
Это Максим Калашников, писатель-футуролог, который говорит, что Горбачев ничего не доводил до конца. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Владимир Михайлович меня зовут.
Да, Владимир Михайлович.
Вот я сколько слушаю господина Гозмана, он всегда проповедует, что Советский Союз развалился, это для нас стало благом. Вот. Но я вот сейчас смотрю, например, вот он говорил, ничего мы хорошего не делали. А вот правильно заметил Калашников, когда развалился, сколько в Польшу везли всего? Инструмента.
До развала Советского
Союза. И прочее, прочее. И в Польше это хорошо продавали, и наши люди выживали. Потом все это дело закрылось, а сейчас ничего нет. Доходит до того, что нас приезжают металлурги с других стран учить металлургии.
Спасибо. Леонид Яковлевич, ну вот и наш слушатель уже говорит, что Советский Союз славился своей прекрасной техникой, своими прекрасными продуктами, которые, в общем-то, экспортировались, пользовались успехом на международном рынке, приводит в пример Польши, а потом все это закончилось.
Вы знаете, Владимир Михайлович, посмотрите, пожалуйста, данные Госкомстата того времени, вы увидите, что было на самом деле. Это миф. Я не говорю, что мы не делали ничего хорошего. Я сказал, что мы сделали прекрасные космические корабли, которые вывели человека в космос первыми, но просто они были неконкурентоспособны, потому что они были слишком дорогие. Это были единичные такие штуки. Да? Вот. То, что в Польшу вывозили за бесценок инструменты, вывозили, мало чего вывозили. Но если посмотреть общий торговый баланс Советского Союза на то время, то совершенно понятно, что мы, к сожалению, функционировали как отсталая страна, к сожалению. И это не потому, что у нас люди плохие, что, так сказать, обидно, да, было, вот такие уж там люди не оттуда руки растут. Люди вполне нормально работали, они ни в чем не виноваты, разумеется, но просто коммунистическое руководство в течение нескольких десятилетий страну, промышленность страны фактически уничтожила. Она оставила военную промышленность, которая съедала вообще все, съедала все и производила, в общем, как показали некоторые войны, производила достаточно низкокачественное вооружение. Все, чего мы достигали жуткими совершенно затратами и потерями. Жуткими. Такая страна не могла существовать.
Значит, да, Максим. Очень интересно. То есть у нас были космические корабли дороже американские. Что-то свободного рынка космических кораблей нет. И по запускам мы, кстати, космическим, именно по запускам мы были эффективнее американцев. Наша себестоимость у нас была ниже. А новые проекты вообще, так сказать, того же Лозинского с Максом многоразовой космической системы вообще роняли стоимость запуска. Так что я здесь слышу очевидную ложь. Дальше. Часовая советская промышленность, маленький пример, она занимала то место, которое занимает сейчас Китай. Мы экспортировали часы, между прочим. Наручные часы у нас были отличные механизмы.
Мы на какие рынки мы экспортировали часы?
Мы занимали на западные рынки, их там продавали. Иностранцы покупали нашу оптику. Пожалуйста, я же жил в Одессе, я видел, что они покупали. Я видел, что они отсюда везли в 81-м, 82-м, 83-м.
Подождите, вы говорите, что в Одессу приезжали иностранцы, чтобы вывезти...
Там были, извините, там были, приезжали не только поляки, приходили иностранные моряки. Да, я слушал вас, теперь я говорю. Значит, кроме того, они шли на экспорт, извините, официально. Углические часы шли на мировые рынки. Они занимали сегмент достаточно недорогих, но качественных часов. Часовую промышленность просто уничтожили. Ну, естественно, с такой кредитной политикой, когда кредиты стоили такие проценты, с их политикой подавления инфляции, которая не могла подавить инфляцию, они просто уничтожали.
Вы сейчас опираетесь на какие-то данные или на свои детские воспоминания все-таки?
Вы поговорите, пожалуйста, с экспертами часовой промышленности. Они вам скажут точные данные. Я работал в журнале «Русский предприниматель». Мы делали обзоры по отраслям. Я прекрасно помню часовую отрасль, какой делался обзор. То есть дальше, следующий момент, ложь от Гозмана еще одна. У нас было чистое военное производство. У нас никогда не было чистого военного производства. Любой военный завод в Советском Союзе имел вторую ногу, гражданское производство. Пожалуйста, поезжайте на московский радиотелевизионный завод МРТЗ. Он производил телевизоры. Кстати, недостаточно неплохие. Кстати, приемники ВЭФ шли на экспорт, между прочим.
Сергей пишет, да плевать мне на экспертов, я не помню этих часов в магазинах. Но это ваши воспоминания, да, Сергей. Это вы, тут
подождите,
свидетельство...
подождите, он не помнит, потому что он в силу возраста. Извините, я помню магазины в 84-м году. Я мог зайти в магазин часовой, там лежали, как это, развал советских
Итак,
часов.
Итак, часы,
разные.
На ваш взгляд, оптика,
что еще? Электроника шла на экспорт.
Электроника была конкурентоспособной на международных рынках.
Значит, скажем так, она была хуже японской, действительно хуже, но между тем положением, что когда есть электроника, пусть хуже, и когда ее вообще нет, я выбираю первый.
Но знаете, потому... сейчас в Беларуси до сих пор производится телевизор «Горизонт», который не пользуется абсолютно никаким спросом.
Послушайте, электронику, когда у тебя есть электроника, можно совершенствовать. Китай не убивал свою электронную промышленность, которая в 78 году не была лучше советской. Он ее не закрыл, он ее модернизировал. И имея эти кадры, у меня, слава богу, родственники тоже работали на Воронежском, так сказать, заводе, который выпускал электронику. Можно было, мы не держали сделать, можно было все сделать по уму, а не убивать. Понимаете, они похожи, вот эти реформаторы, на врачей, которые не лечат больного, а убивают его.
Это Максим Калашников. Леонид Яковлевич, вы согласны, что были продукты, которые действительно были конкурентоспособными на международном
конечно,
рынке?
Конечно, отдельные были, но знаете, чтобы великая страна жила с небольших партий наручных часов ручной сборки, это маловероятно. Я хочу напомнить, что... Допустим, космическая наша отрасль. В 61-м году мы были впереди планеты всей, и все это было действительно очень здорово. В 69-м, через 8 лет, американцы высадились на Луне и отправили туда достаточно большое количество экспедиций подряд. Да? Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. И это не вина наша, это наша беда. Ну, приводить, понимаете, в качестве примеров то, что из-за совершенно искаженной ценовой политики Советского Союза спекулянты могли покупать там что-то в Одессе и выводить к себе в Польшу, ну, конечно, могли, господи боже мой, ну, могли, бензин могли, там вот бензин у нас покупали в приграничных наших территориях, и много чего делали. Вопрос ведь не в этом. Вопрос даже не в этих совершенно ерундовых, полный бред, не имеющий никакого отношения к реальности, все эти данные по демографии, да, ну, есть серьезный демограф, пригласите сюда, вам объяснят, как шли демографические волны, и почему был рост рождаемости, потом падение рождаемости, потом опять рост рождаемости и так далее. Значит, вопрос, который мы обсуждаем, если я правильно понимаю, на который меня пригласили, сегодня это перестройка. Была возможность сохранить ту страну или нет? И люди, которые жили тогда, прекрасно помнят, что никаких товаров народного потребления не было. Каждый пленум ЦК КПСС ставил новые задачи по обеспечению граждан товарами народного потребления и по преодолению отдельных недостатков. А эти отдельные недостатки, это были талоны на все, что угодно. Это
талоны
было при Брежневе.
Действительно, появились позже.
Талоны в массовом масштабе появились при Горбачеве. Талоны на продовольствие появились в Мурманске в 79-м году.
Если Максим не будет кричать.
Дальше. Я еще раз продолжаю.
Простите, я не закончу. Можно я закончу?
Давайте дадим возможность
Потом у вас будет возможность тоже высказаться.
У нас мало времени осталось, поэтому
значит,
коротко.
Я прекрасно помню Брежневский период. И в конце Брежневского периода наступил крах товарного рынка. И это помнят все люди, которые тогда жили.
Вот слушайте...
Очереди на 35 лет победы. На 35-летие победы, это был, значит, 80-й год, еще был жив Леонид Ильич Брежнев, ветеран войны, Великой Отечественной войны, который брал Берлин, сказал мне, если бы когда я брал Берлин 35 лет назад, мне бы сказали, что за это я получу полкило вареной колбасы, я бы того человека пристрелил на месте. Это был 80-й
Итак,
год.
Пустые полки вы связываете прежде всего с временем, которое было до Горбачева,
ну,
и то есть Горбачев уже так получил это просто наследие.
Он получил пустые полки.
Но нам пишут слушатели, как раз-таки почему-то вспоминая дефицит товаров, и именно связывают это с перестройкой.
При перестройке тоже был дефицит товаров,
простите,
конечно.
Простите, в 80-м году... Я мог зайти спокойно в магазин, в обычный, и купить вареные колбасы за 2,20. Никаких очередей за вареной колбасой в основных районах страны не было. Были трудности на севере, были трудности в Свердловске. Действительно, это был позор, надо было с этим бороться. Но не было пустых магазинов потребительских товаров. Ты мог покупать часы, магнитофоны, телевизор ты мог купить. Простите, эти магазины, я тоже жил в те времена, я прекрасно помню. Очереди стояли за импортом. Да, действительно, так сказать, было такое, я не буду...
Люди не брали наши хорошие, а брали то плохое.
Значит, еще раз, об экспорте.
Почему же действительно тогда вам задают вопрос ваш оппонент, Леонид Гозман, если вы говорили, что у нас были все товары конкурентоспособными, хорошими, эффективными, почему именно очередь выстраивала за импортными товарами?
Безусловно, импортные были, надо было над этим работать, они были лучше упакованы, у них был лучший дизайн. Но я говорю, что нужно было, не надо было убивать собственную промышленность. Надо было работать. Дальше. Вы спрашивали, что еще? Мы поставляли и в западные страны, в Канаду, и в США шли наши тракторы и комбайны. Пожалуйста, пригласите сюда, в эту студию, экспертов по агромашиностроению, они вам расскажут, что мы сейчас только восстанавливаем, пытаемся восстановить продукции, которые были у трактора экспорта в 70-е годы в Советском Союзе. Я говорю об этом совершенно с гордостью. Наше сельхозмашиностроение было уже на хорошем уровне.
Ну, смотрите...
Надо было совершенствовать сервис. Зачем? Я еще раз возвращаюсь к началу разговора. Не было противников реформ. Были хозяйственные крепкие мужики, которые, кстати, ездили на Запад, учились, перенимали опыт. И они были бы реформаторами гораздо лучше, чем Чубайс, Гайдар и прочие, которых я бы с удовольствием усадил бы на скамью подсудимых. Они просто имели опыт реального производства, в отличие от этих вот деятелей.
39-й вам возражает, говорит, я работала до 80-го года на телевидении и по талонам получала все деликатесы. Тоже пишет, правда, Александр же пишет, мне 63 года, но на сайт я все помню, жил все под Москвой, никакого дефицита не было. 12-й, подтверждая слова Гозмана, в начале 80-х водите в любой рыбный магазин, полки, заставленные консервами с килькой в томате и больше ничего. Это пишет Николай.
Николай, я тоже помню эти магазины. Зайдите в магазин «Океан», паста «Океан», разнообразные рыбные консервы, рыба-мороженое, хех, минтай и прочее.
Итак,
прочее.
Двух словах, у нас 5 минут осталось.
Насчет исторической памяти.
Это уже ложные воспоминания пошли.
Во-первых, всегда есть такая аберрация воспоминаний, и лучше все-таки смотреть на те же данные Госкомстата, которые сейчас открыты, и в которых на самом деле все видно. Что касается личных воспоминаний моего оппонента, ему в 85-м было, как я понимаю, 20 лет, и был он рокером, то есть его основная деятельность была катание на мотоцикле. Нет, конечно, люди,
я не байкер, я не байкер, я рокер.
А, рокер, извините, пожалуйста, тоже очень почтенное занятие. Так вот, надо, мне кажется, что люди, у которых тогда была семья, которые нормально жили, зарабатывали и так далее, они помнят это лучше.
Я тоже зарабатывал,
у нас 5 минут осталось тогда до конца эфира.
И ходил в магазины, и
личные,
на привоз ходил.
Личные воспоминания мы услышали и ваши тоже. Коротко, теперь для того, чтобы слушатели могли проголосовать за ваши позиции. Итак, перестройка Горбачева, вот буквально в трех словах, вы бы как сформулировали?
Перестройка Горбачева была необходимой реакцией, неизбежной реакцией руководства страны на тот развал, на ту катастрофу, к которому ее привели коммунисты.
Это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», и вы как бы сформулировали это?
Только... Перестройка требовалась, она была проведена катастрофически, завела страну в тупик и привела РФ к порогу новой перестройки.
Это Максим Калашников, писатель-футуролог. Завожу голосование 8495-134-21-35. Вам близка позиция Максима Калашникова, писателя и футуролога. И 8495-134-21-36. Нет, вы согласны с Леонидом Гозманом, с президентом общественно-политического движения «Союз правых сил». И 7373948, пока идет голосование, даем вам возможность высказаться. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Да, Екатерина.
Вот это Гозмана. Перестройка – это такое, что? Это бомжи появились. Это сироты, миллионы сирот, больше, чем после войны. Что перестройка? Это мигранты появились, это наркоманы, инфляция, олигархи.
Спасибо, понятно, ваша позиция.
Гозмановские.
Спасибо. Ну вот, слушательница просто дала свою оценку перестройки, связывает ее с нищетой, с бедностью, с бомжами, с криминалом. Вы согласны с результатами? Вот, да, вот с такой оценкой перестройки, то, как она была реализована.
Послушайте, проблемы, о которых сказала слушательница, они существовали в стране всегда. Другое дело, что при Горбачеве об этих проблемах стали говорить. Когда-то товарищ Сталин, столь любимый моим оппонентом и многими другими сейчас у нас людьми, он инвалидов Великой Отечественной войны, людей, которые оказались без рук, без ног, которые отдали здоровье на защищая Родину, он их вывез на Северные острова, чтобы они, так сказать, не портили вид наших городов. И об этом никто не знал тогда. Это было одно из самых страшных
преступлений. То есть главное, почему мы заговорили и о перестройке, как следствиях перестройки, криминала и так далее, это потому что появилась гласность, об этом просто все узнали. Вы так считаете, Максим?
В чем вопрос? Что существовали проблемы?
Да. Нет, что именно вот эти проблемы, на которые указала наша слушательница, бомжи, криминал, бедность, нищета именно связаны с перестройкой.
Бедность, криминал и нищета резко возросли в Советском Союзе с началом гигантского социального расслоения, с чудовищной этой приватизацией, когда 70% национальной собственности сосредоточилось в руке 0,2% семьи.
Приватизация была не при Горбачеве, а позже.
Приватизация была гораздо позже, это правда. Мы говорим сейчас о перестройке.
При Горбачеве, естественно, был эффект, что об этом стали гипертрофированно говорить. Никаких коллег Сталин не возил на Северные острова. Коллег действительно, страна была бедная, им приходилось побираться в электричках, но никто их на Северные острова не возил. Это ложь, а ложь, к сожалению, либерала.
Это есть в документах. Простите,
напоминаю, ладно, что у нас идет голосование 8495-134-21-35. Вам близка позиция Максима Калашникова, писателя и футуролога. И 8495-134-21-36. Вам близка позиция Леонида Гозмана, президента общественно-политического движения «Союз правых сил». И буквально осталась одна минута. Дадим вам возможность задать свой вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Сережа меня зовут.
Да, Сережа.
Вы знаете, я работал в Советском Союзе, я поколение 60-х, я все помню. Гозман лжет. Гозман, ты еврей?
И это совершенно неадекватный вопрос для нашего эфира.
Очевидно.
Успокойте, Сережу, я еврей.
Итак, подвожу итоги нашего голосования. Напоминаю, сегодня мы говорили о перестройке, о том, как 30 лет назад, по сути, в конце апреля 85 года, начались экономические и социальные перемены под предводительством Горбачева. И 80% придерживаются позиции Максима Калашникова, писателя и футуролога, который считает, что перемены были неизбежны, но так как это было реализовано, это была глобальная катастрофа. И 20% близка позиция Леонида Гозмана, президента общественно-политического движения «Союза правых сил». Вы сказали, что благодарны Горбачеву за то, что он выбрал именно либеральный путь. Да, были ошибки, но, тем не менее, перемены были нужны, и вы все-таки говорите Горбачеву спасибо.
Я хочу поблагодарить всех 20%, которые не поленились поголосовать после стольких лет безумной пропаганды. Это очень неплохое соотношение.
А я благодарю 80% моих слушателей за здравомыслие, за то, что у них мозги не закрутились.
Спасибо.